Дни идут, стреляют пушки, маленькие, короткостволые, полковые, прямо в лоб, в упор, с передовой. Чуть побольше дивизионные с крутого обрыва над берегом, приткнувшись где-нибудь между печкой и разбитой кроватью. И совсем большие, с длинными, задранными из-под сетей хоботами, с той стороны из-за Волги. Заговорили тяжелые, 203-х. Их возят на тракторах, ствол отдельно, лафет отдельно. Приехавший с той стороны платить жалование на ЧФИН, симпатичный, подвижной и всем интересующийся Лазарь, его все в полку так и называют, говорит, что на том берегу плюнуть негде, под каждым кустиком пушка. Немцы по-прежнему увлекаются минометами, бьют из ишаков, шестисольных минометов, по переправе, и долго блестит после этого Волга серебристыми брюшками глушеной рыбы. Гудят самолеты. Немецкие днем, наши кукурузники ночью. Правда, у немцев тоже появились ночники. И теперь по ночам совсем не поймешь, где наш, где их. Мы роемся, ставим мины, пишем длиннющие донесения. За ночь сделано окопов стрелковых столько-то, траншей столько-то, минометных позиций, блиндажей, минных полей столько-то, потери такие-то. За это время разрушено то-то и то-то. На берегу у нас открываются мастерские. Два сапера из хворых крутят деревянный барабан, изготовляют спирали Бруно, нечто среднее между гармошкой и колбасой из колючей проволоки. Потом их растягивают на передовой перед окопами дивизионные саперы. Каждый вечер приходит взвод второй роты саперного батальона. Мои же ставят мины и руководят вторыми рубежами. Работают на них так называемые лодыри. Портные, парикмахеры, трофейщики и, не получившие еще своего вооружения, гнеметчики. Минированием занимается, конечно, Горкуша. И командир второго отделения огнивцев, энергичный, исполнительный, но не любимый бойцами за грубость. Лесогор по-прежнему деятелен и руглив. У него всегда какое-то неотложное задание командира полка, то склад обозно-вещевого снабжения построить, то оружейную мастерскую, то еще что-нибудь. Водкой от него по-прежнему несет, как из бочки, но держится, в общем, хорошо. Днем мы отдыхаем, оборудуем блиндажи, конопатим лодки. С первыми звездами собираем лопаты и кирки и отправляемся на передовую. Пожаров уже мало. Дорогу освещают ракеты. После работы покуриваем махорку, сидим с Ширяевым и Карнауховым, во втором батальоне я чаще всего бываю, в тесном, жарко натопленном блиндаже, ругаем солдатскую жизнь, завидуем тыловикам. Иногда играем в шахматы, и Карнаухов систематически дает мне маты. Я плохой шахматист. Утром чуть начинает сереть, отправляемся домой. Утро уже холодное, часов до 10 не сходит иней. В блиндаже ждет чай, оставшиеся с вечера консервы, и уютно потрескивающая в углу печурка. На языке сводок все это вместе взятое называется «Наши части вели огневой бой с противником и укрепляли свои позиции». Слово «ожесточенный» и «тяжелый» дней 10 уже не попадается в сводки, хотя немцы по-прежнему бомбят с утра до вечера и стреляют, и лезут то тут, то там. Но нет уже в них того азарта и самоуверенности, и все реже и реже. Сбрасывают они на наши головы тучи листовок с призывами сдаться и бросить надежды на идущего с севера Жукова. Ноябрь начинается со все усиливающихся утренних заморозков и зимнего обмундирования, которое нам теперь выдают. Ушанки, телогрейки, стеганые брюки, суконные портянки, меховые рукавицы, мохнатые, кроличьи. На днях, говорят, валенки и жилетки меховые будут. Мы переносим звездочки из пилоток на серые ушанки и переключаемся на зимний распорядок. Не ходим уже мыться на Волгу и начинаем считать, сколько до весны осталось. Устинов одолевает меня целым потоком бумажек. Приносит эти бумажки веселый, рябенький, страшно курносый сапер, устиновский связной. Из-за дверей еще кричит молодым звонким голосом: «Отворяйте, товарищ лейтенант, почта утренняя!» С Валегой они дружны. И, перекуривая обязательную папироску, усевшись на корточках у входа, обсуждает своих и чужих командиров. «Мой все пишут и пишут», — сквозь дверь доносится голос связного. «Как встану, так сразу за карандаш». «А мой нет, писать не любит», — басит Валега. «Все твоего ругают, что писулих много шлют. Зато подавай им книжки, все прочтут. Щи хлебает, и то одним глазом книжку или газету смотрит. Уж очень они образованные». «Ну уж не больше моего», — обижается связной. «Видал, сколько у нас на столе книжек лежит? В одной я сам смотрел 500 страниц. И все меленько, меленько, без очков и не разберешь». «А на передовой твой бывает?» — спрашивает вдруг Валега. «Куда уже, им старенькие больно, да и не видит ничего ночью». Валега торжествующе молчит. Связной уходит, забрав мои донесения. Иногда приходит к нам Чумак. Он живет рядом, в 10 шагах. Переносит с собой карты, и мы дуемся в очко. Иногда мы с Лисогором к нему ходим слушать патефон. Время от времени приезжает с того берега Лазарь, Начфин. Живет у нас. Валега расстилает ему шинель между койками, а сам устраивается у печки. Лазарь рассказывает левобережные новости. Нас, мол, на формировку собираются отводить. Не то в Ленинск, не то чуть ли не в Сибирь. Мы знаем, что все это чепуха, что никуда нас не отведут, но мы делаем вид, что верим. Верить куда приятнее, чем не верить, и строим планы мирной жизни в Красноуфимске или Томске. Один раз в расположении нашего полка падает мессершмитт. Кто его подбил, неизвестно, но в вечерних донесениях всех трех батальонов значится: метким ружейно-пулеметным огнем подразделение нашего батальона сбит самолет противника. Он падает недалеко от мясокомбината, и к нему, несмотря на обстрелы и крики командиров, начинается буквальное паломничество. Через полчаса после падения Чумак приносит очаровательные часики со светящимися стрелками и большой кусок плексигласа. Через неделю мы все щеголяем громадными прозрачными мундштуками горкушинского производства. У него нет отбоя от заказчиков. Даже майор, у которого три трубки и который никогда не курит папирос, заказывает себе какой-то особенный с металлическим ободком мундштук. 6 вечером Корнухов звонит мне по телефону. «Фрицы не лезут, скучаю. А у меня котлеты сегодня, и праздник завтра. Приходи». Я не заставляю себя ждать. Приходим. Я, Ширяев, потом Фарбер. «Помнишь, — говорит Ширяев, — как мы с тобой под Купинском тогда пили последнюю ночь у меня в подвале и картошечкой жареной закусывали? Филипп мой мастер был картошку жарить. Помнишь Филиппа? Потерял я его под Кантемировкой. Неплохой парнишка был». Он вертит кружку в руках. «О чем ты думал тогда, а, Юрка, когда мы на берегу сидели? Полк ушел, а мы сидели и на ракеты смотрели. О чем ты тогда думал?»
«Да как тебе сказать?
Можешь и не говорить, знаю. Обидно было, ужасно обидно, правда? А потом в каком-то селе, помнишь, старик водой нас поил. Воевать, говорил, не хотите, здоровые, а не хотите. И мы не знали, что ответить. Вот бы его сейчас сюда, старика этого однозубого». Он вдруг останавливается, и глаза его становятся узкими и острыми. Такие у него были, когда он узнал, что двое бойцов сбежали. «А скажи, инженер, было у тебя такое во время отступления, мол, конец уже, рассыпалось, ничего уже нет,
Было? У меня один раз было, когда через Дон переправлялись. Знаешь, что там творилось? Самолеты по головам ходили. Мы вместе с одним капитаном, сапером тоже, его батальон переправу там налаживал, порядки стали наводить. А тут вдруг навились майор какой-то в танкистском шлеме. До самого моста на Вилисе своем добрался, а там стал во весь рост и заорал на меня. «Какого черта не пускаешь? Танки немецкие в 3 километрах, а ты тут порядки наводишь!» Я, значит, так и обомлел. А он с пистолетом в руке, рожа красная, глаза вылупил. «Ну, думаю, раз уж майоры такое говорят, значит, плохо. Машины уже лезут друг на друга, капитана моего, вижу, с ног шибли». И черт его знает, помутнение у меня какое-то случилось. Вскочил на Виллиса и хрясь! Раз, другой, третий, прямо по морде его паршивой. Вырвал пистолет и все 8 штук всадил. А танков, оказывается, никаких и в помине не было. И шофер куда-то девался. Может, то фрицы были, провокаторы, а?
Может, и фрицы, отвечаю я.
Ширяев умолкает. Смотрит в одну точку перед собой. Слышно, как в телефонной трубке кто-то ругается. «А все-таки воля у него какая!» — говорит Ширяев, не поднимая глаз. «Ей-богу!» «У кого?» — не понимаю я. «У Сталина, конечно. 2 таких отступления сдержать. Ты подумай только. В 41-м и вот теперь суметь отогнать от Москвы и здесь стать». Сколько мы уже стоим? 3-й месяц. И немцы ничего не могут сделать со всеми своими юнкерсами и хенкелями. А он за всех думай. Мы вот каких-нибудь 500-600 метров держим, и то ругаемся. И тут не так, и там плохо, и пулемет заедает. А ему за весь фронт. Газету и то, вероятно, прочесть не успевает. Ты как думаешь, Керженцев успевает или нет? Не знаю, думаю, все-таки успевает. Успевает, думаешь. Ой, думаю, не успевает. Тебе хорошо. Сидишь в блиндаже, махорку покуриваешь. А не понравится, что вылезешь, матюком покроешь, ну, иногда там пистолетом пригрозишь. Да, и всех наперечет знаешь. И каждый бугорок, каждую кочку сам лично облазишь. А у него что, карта, а на ней флажки. Иди разберись. И в памяти все удержи. Где наступают, где стоят, где отступают. Вот смотри, держит, весь фронт держит и до победы доведет, вот у Виша доведет. Ширяев встает. Сыграй-ка чего-нибудь, Корнухов. Корнухов снимает со стены гитару. Вчера батальонные разведчики нашли ее в каком-то из разрушенных домов. Что-нибудь такое, знаешь, чтоб за душу. Ширяев поудобнее устраивается на койке, вытянув туго обтянутые хромовыми голенищами ноги. Корнухов берет аккорд. У него, оказывается, очень приятный грудной голос, средний между баритоном и тенором, и замечательный слух. Поет он негромко, но с увлечением, иногда даже закрывает глаза. Песни все русские, задумчивые. Многие из них я слышу в первый раз. Хорошо поет. И лицо у него хорошее, какое-то ясное, настоящее. Мохнатые брови, голубые глаза, не глупые, спокойные. И всегда такие, с какой-то глубокой, никогда не проходящей улыбкой. Даже там, на сопке, они улыбались. Фарбер сидит, закрыв глаза ладонью. Сквозь пальцы пробиваются рыжие кудрявые волосы. О чем он думает сейчас? Я даже приблизительно не могу себе представить о жене, детях, интегралах, бесконечно малых величинах. Или вообще ничто на свете его не интересует. Иногда мне кажется, что даже смерть его не пугает. С таким отсутствующим, скучающим видом покуривает он под бомбежкой. Корнухов устает или ему просто надоедает петь. Вешает гитару на гвоздь. Некоторое время мы сидим молча. Ширяев приподнимается на одном локте. «Фарбер, ты и до войны таким был?» Фарбер поднимает голову. «Каким таким?» Да вот таким, какой ты сейчас.
А какой я сейчас?
Да черт его знает какой, не пойму я тебя. Пить не любишь, ругаться не любишь, баб не любишь. Ты вот на инженера нашего посмотри, тоже ведь с высшим образованием.
Фарбер чуть-чуть улыбается.
Я не совсем понимаю связи между вином, женщинами и высшим образованием. Дело не в связи, Ширяев садится на койку, широко раздвинув ноги.
Корнухов тихий, скромный парень.
Ты не слушай Корнухов.
А и то, как загнет, так только держись.
Да, в этой области я не силен, отвечает Фарбер. Ширяев смеется.
Ты не подумай, что я хочу тебя испортить или ругаться научить.
Упаси Бог. Просто я не понимаю, как это могло получиться.
А плавать ты умеешь?
Плавать? Нет, не умею плавать.
А на велосипеде?
И на велосипеде не умею.
Ну, а в морду давал кому-нибудь?
Да что ты перестал к человеку ступать, Скорнухов?
Ты с Чумаком на эту тему поговорил.
Он тоже тебе порасскажет. В морду давал, спокойно говорит Фарбер и встает.
Давал кому?
И я пойду, не отвечает на вопрос Фарбер, застегивая шинель.
Нет, кому ты давал?
Неинтересно. Разрешите идти?
И уходит.
Странный парень, говорит Ширяев и встает. Корнухов улыбается, у него, как у ребенка, две ямочки на щеках. Вчера я заходил к нему, с берега шел, сидит и пишет. Письмо должно быть. Четвертую страницу тетрадочную кончал мелким-мелким почерком. Ужасно хотелось мне прочесть. Ширяев еле заметно подмигивает мне. А может, то не письмо?
А что же еще? Может, стихи?
Корнухов краснеет. Ты чего краснеешь?
Я не краснею.
И краснеет еще больше. Ширяев, сдерживая улыбку, молчит. Не сводит глаз с Корнухова.
Ну, а твои как?
Что мои?
Стихи, конечно.
Какие стихи?
Думаешь, не знаем? Тетрадки, которые в клеенчатой. Как там у него Керженцев, не помнишь?
Корнухов приперт к стенке. Да это так, от нечего делать.
От нечего делать. Все вы так, от нечего делать. Пушкин, вероятно, тоже от нечего делать.
Через полчаса мы с Корнуховым уходим.
У семафора расстаемся. Он направо, я налево. «А стихи все-таки прочитаешь», — говорю я ему, прощаясь, — «когда-нибудь», — неопределенно как-то отвечает он и скрывается в темноте.
После того, что говорит Ширяев о Сталине, требуется небольшой комментарий. Да, о Сталине на фронте вспоминали. Не так много, как в газетах, но вспоминали. Вот так, как Ширяев. Если не с любовью, то с уважением. Как-никак верховный главнокомандующий. В связи с этим разговором есть мне что вспомнить. Когда мои окопы выходили отдельным изданием, вызвала меня к себе цензорша. Случай исключительный. Обычно они разговаривают только с главным редактором. И сказала: «Хорошую, правдивую книгу вы написали, товарищ Некрасов. Но не хватает в ней одного, ведь о товарище Сталине у вас написано всего несколько строк. А ведь он, сами понимаете, дописали бы вы маленькую еще главку в кабинете у товарища Сталина. Знаете, как выиграла бы ваша книга». Я прикинулся дурачком и сказал, что писателем себя не считаю, придумывать не умею, пишу о том, что видел, а товарища Сталина никогда не встречал, в кабинете его не был, так что... И умолк. «Жаль, жаль», — сказала цензорша, и на этом разговор кончился. Прошло энное количество лет. Сталин умер, памятники и бюсты его низвергли. И вызвал меня тогда, где-то в конце 50-х годов, директор воениздата и говорит: «Собираемся мы переиздавать ваши окопы. Но есть маленькая просьба.
Имеется у вас там одно место, где кто-то из ваших героев говорит о Сталине. Такой, мол, и такой, и куда труднее ему, чем всем нам на передовой. Помните это место?
Помню, конечно.
Так вот, убрали бы вы его. Роман ваш от этого ничуть не пострадает, а... В общем, понимаете, о чем я говорю?
Я понял.
Но убрать не согласился. Что было, то было. Что поделаешь? В те нелегкие годы, воюя с фашистами, мы верили в Сталина. И коллективизацию, и всю кровь 37-го и последующих годов пытались забыть. Кстати, тогда же в Сталинграде я и в партию вступил. Верил, что несет она правду и свободу всем народам. Но об этом потом. В послесловии к книге, написанном уже здесь для издательства «Посев». Его это послесловие, очень невеселое, я тоже прочитаю под конец. Ночь темная, звезд не видно, кое-где только мутные расплывчатые пятна. Кругом тихо, слегка постреливают на бугре. Ноги цепляются за всякий хлам. Один раз я чуть не падаю, путаюсь в какой-то проволоке. Около разрушенного моста кто-то сидит, вспыхивает огонек папиросы.
Какой черт курит?
А отсюда все равно не видно, отвечает из темноты глуховатый голос. Голос Фарбера.
Вы что здесь делаете?
Ничего, воздухом дышу.
Я подхожу ближе.
Воздухом дышите?
Воздухом дышу.
Я зачем-то сажусь. Фарбер больше ничего не говорит. Сидит и курит. Я тоже закуриваю. Молчим. И я не знаю, о чем можно с ним говорить.
Сейчас концерт будет, говорит вдруг Фарбер.
Не думаю, отвечаю я. Ишаки у них уже 2 дня почему-то молчат.
Нет, я не о таком, а о настоящем концерте говорю.
На той стороне громкоговоритель установили. Последние известия передают.
А потом концерт. Вчера в это время передавали.
Из Москвы, что ли?
Должно быть, из Москвы.
Проходят бойцы, человек 10, один за другим, цепочкой. Несут мины и боеприпасы. Слышно, как сыплется щебенка у них из-под ног. Как поругиваются они, спотыкаясь. Минут через 20 они вернутся. Еще через полчаса опять будут идти, спотыкаясь и ругая темноту, разбросанное железо, Гитлера и старшину, заставляющего по 4 батальонных мины за раз нести. За ночь они сделают 6 или 8 ходок. Днем все будет израсходовано, а как только взойдет солнце, опять на берег, с берега на передовую, с передовой на берег.
«Как дела в роте?» — спрашиваю я.
«Ничего», — равнодушно отвечает Фарбер. «Без особых перемен».
«Сколько человек у вас теперь?»
«Да все столько же. Больше 18-20 никак не получается. Из стариков, что высадились, почти никого не осталось.
А пополнение?»
«Да что пополнение?»
«Юнцы желторотые.
Винтовку в первый раз видит. Одного убило вчера». Разорвалась граната в руках.
«Да», — говорю я.
«Невеселая штука война».
Фарбер ничего не отвечает. Вынимает из кармана коробку с табаком, скручивает цигарку, прикуривает от собственного бычка. На миг озаряется худое, с впалыми щеками лицо, костистый нос, складки у рта.
«Вам никогда не казалось, что жизнь нелепая штука?» — спрашивает Фарбер. Он никак не может прикурить, бычок маленький, высыпается.
«Жизнь или война?» — спрашиваю я.
«Именно жизнь. Сложный вопрос. Нелепого, конечно, порядочно. А в связи с чем, собственно говоря, вы?»
«Да без всякой связи. Философствую.
Некое подведение итогов».
«Не рано ли?»
«Конечно, рановато, но кое-что все-таки можно подытожить». Он медленно вдавливает окурок каблуком в землю. Огонек долго еще тлеет у его ног. Вы никогда разве не задумывались о прошлой своей жизни?
Ну?
Не кажется ли вам, что мы с вами до какой-то степени вели страусовский образ жизни?
Страусовский?
Ну, если проводить параллели, пожалуй, это будет самое удачное. Мы почти не высовывали головы из-под крыла.
Расшифруйте.
Я говорю о войне, о нас и о войне.
Под нами я подразумеваю себя, вас,
вообще людей, непосредственно не связанных с войной в мирное время.
Короче, вы знали, что будет война?
Пожалуй, знал. Не пожалуй, а знали.
Более того, знали, что и сами будете в ней участвовать. Он несколько раз глубоко затягивается и с шумом выдыхает дым.
До войны вы были командиром запаса, так ведь?
ВУЗ-34, высшая вневойсковая подготовка или что-нибудь в этом роде.
Ни разу я еще не слыхал, что фармер так много говорил.
Раз в неделю у вас был военный день, вы старательно пропускали его. Летом лагеря, муштра, направо, налево, кругом, шагом марш. Командиры требовали четких поворотов, веселых песен. На тактических занятиях, запрятавшись в кусты, вы спали, курили, смотрели на часы, сколько до обеда осталось. Думаю, что я мало ошибаюсь. Откровенно говоря, мало. Вот тут-то собака и зарыта. На других мы с вами полагались. Стояли во время первомайских парадов на тротуаре, ручки в брючки, и смотрели на проходящие танки, на самолеты, на шагающих бойцов в шеренгах. Ах, как здорово! Ах, какая мощь! Вот и все, о чем мы тогда думали. Ведь правда? А о том, что и нам когда-то придется шагать, и не по асфальту, а по пыльной дороге с мешком за плечами, что от нас будет зависеть жизнь, ну, не сотен, а хотя бы десятков людей. Разве думали мы тогда об этом?
Фарбер говорил медленно, даже лениво, с паузами, затягиваясь после каждой фразы. Внешне он совершенно спокоен, но по частым затяжкам, по неравномерным паузам, по освещаемым цигаркой сдвинутым бровям чувствуется, что ему давно уже хотелось обо всем этом поговорить. Но то ли не было собеседника, то ли случая подходящего, то ли времени, то ли не знаю еще чего. И мне ясно, что он волнуется. Но, как у многих людей его типа, замкнутых и молчаливых, волнение это почти не выражается внешне, а наоборот, делает еще более сдержанным. Я молчу, слушаю, курю. Фарбер продолжает. На четвертый день войны передо мной выстроили в две шеренги 30 молодцов, плотников, слесарей, кузнецов, трактористов, и говорят: «Командой, учи!» Это в запасном батальоне было.
В саперном, что ли?
В саперном.
А вы разве сапер?
Сапер, вернее, был сапером.
А почему же вдруг стрелком стали?
А до этого еще и минометчиком было, а после Харьковского путешествия пришлось стрелком стать.
А я и не знал.
Коллега, значит?
Коллега,
улыбается Фарбер и продолжает.
Командуй, значит, говорят, учи. А в расписании подрывное дело 4 часа, фортификации 4 часа, дороги и мосты 4 часа.
А они стоят, переминаются с ноги на ногу, поглядывают на свои седора, сваленные под деревом. Стоят и ждут, что я им скажу. А что я им могу сказать? Я знаю только, что тол похож на мыло, а динамит на желе, что окопы бывают полного и неполного профиля, и что если меня спросят, из каких частей состоит винтовка, я буду долго чесать затылок, а потом выпалю первую попавшуюся цифру.
Он делает паузу, ищет в кармане коробку с табаком. Я раньше не замечал, что он так много курит, одну за другой.
А кто во всем этом виноват? Кто виноват? «Дядя, как говорит мой старшина.
Нет, не дядя. Я сам виноват. Мне просто было до войны неинтересно заниматься военным делом. На лагерные сборы смотрел как на необходимую, так уж заведено, ничего не поделаешь, но крайне неприятную повинность. Именно повинность. Это, видите ли, не мое призвание. Мое дело, мол, математика и тому подобное, наука». Фармер шарит по карманам. «Чем прикуривать будем?» — говорит он. «У меня спички кончились уже. И бычок погас».
«Погас.
Придется бойцов ждать. Они сейчас на берег пойдут».
«Придется.
И мы ждем». Помолчав, Фармер продолжает все тем же спокойным, усталым голосом. 4 месяца я их учил. Вы представляете, что это за учение было? И чему я мог их научить? У нас на весь батальон одно только наставление по подрывному делу было. И это все. Другой литературы никакой. Я по ночам штудировал. А утром рассказывал бойцам, как устроена подрывная машинка, ни разу в жизни не держа ее в руках. От одного воспоминания в дрожь бросает. Проходят бойцы. Просим прикурить. Присев на корточки, один из бойцов высекает огонь из своего кресала. Прикуриваем поочередно от фитиля. Потом бойцы уходят. Одна за другой исчезают в темноте их неуклюжие, одетые в шинели поверх фуфаек фигуры. Фарбер поворачивает голову. «Нытик, да?» — говорит он совсем тихо. До сих пор он говорил, не поворачиваясь, смотря куда-то в пространство впереди себя. Сейчас в темноте я чувствую на себе взгляд его близоруких глаз. «Кто нытик?» — спрашиваю я. «Да я». «Это вы, вероятно, так думаете. Ворчит чего-то, жалуется. Правда?» Я не сразу нахожу, что ответить. Он во многом прав. «Но стоит ли вообще говорить о том, что прошло?» Анализировать прошлое, вернее, дурное в прошлом, имеет смысл только в том случае, когда на основании этого анализа можно исправить настоящее или подготовить будущее. «По-моему, трудно жить, — говорю я, — если все время думать о своих прошлых ошибках и ругать себя за это. Руганью не поможешь. А винтовку, я думаю, вы уже знаете, и научить бойца с ней обращаться тоже сможете». Фарбер смеется. «Пожалуй, вы правы». Пауза. «Но вы знаете, если бы я, например, встретился до войны, ну, хотя бы с Ширяевым, я никогда бы не поверил, что буду ему завидовать». «А вы завидуете?»
«Завидую».
Опять пауза. «Я неплохо разбираюсь в вопросах высшей математики. 8 лет все-таки проучился. Но такая элементарная проблема, как разоблачить старшину, который крадет продукты у бойцов, для меня почти непреодолимое препятствие». «Вы склонны к самокритике», — говорю я. «Возможно. Думаю, что и вы этим занимаетесь, только не говорите». «Но почему же вы все-таки завидуете Ширяеву?» «Почему?» Он встает, делает несколько шагов, опять садится. Кругом удивительно тихо. Где-то только очень далеко, за Красным Октябрем, изредка, без всякого увлечения, пофыркивает пулемет. «Потому что, смотря на него, я особенно остро чувствую свою неполноценность. Вам кажется это смешным? Но это так. Он человек простой, цельный. Ему ничего не стоит спросить, умею ли я плавать или кататься на велосипеде. Он не чувствует, что этим вопросом он попадает мне не в бровь, а в глаз. Ведь я соврал, когда говорил, что давал физиономию кому-то. Никому я никогда не давал. Я не любил драк, не любил физических упражнений. А теперь вот...» Он вдруг умолкает, посапывает носом. Это, очевидно, у него нервное. Постепенно я начинаю его понимать. Понимать эту сдержанность, замкнутость, молчаливость. «Ничего, — говорю я, — стараясь придумать что-нибудь утешительное. Я вспоминаю, как кричал на него, когда был еще комбатом. Всем тяжело на войне. Господи, боже мой, неужели вы меня так поняли?» Голос его даже вздрагивает и срывается от волнения. «Ведь мне предлагали совсем неплохое место в штабе фронта. Я знаю языки. В разведотделе предлагали с пленными работать. Вы говорите, всем тяжело на войне». Я чувствую, что действительно сказал неудачно. «У вас жена есть?» — спрашиваю я.
«Есть. А что?»
«Да ничего, просто интересуюсь».
«Есть. И дети есть?»
«Детей нет».
«А сколько вам лет?»
28. 28. Мне тоже 28. А друзья у вас были? Были, но... Он останавливается. Вы можете не отвечать, если хотите. Это не анкета. Просто одиноки вы как-то, по-моему, очень. Ах, вы об этом. Об этом. Мы с вами скоро уже полтора месяца знакомы, а впервые за все это время только сегодня, так сказать, поговорили. Да, сегодня. Впечатление такое, будто вы сторонитесь, чуждаетесь людей. Возможно, и опять помолчав, я вообще туго схожусь с людьми, или, вернее, люди со мной. Я, в сущности, малоинтересная личность, водки не люблю, пить не умею. Командир, в общем, неважный. Напрасно вы так думаете. Вы у Ширяева спросите. Ширяев вовсе неплохо к вам относится. Дело не в отношении. Впрочем, все это малоинтересно. А, по-моему, интересно. Скажу вам откровенно, когда я в первый раз вас увидел, помните, там, на берегу, ночью, после высадки, Фарбер останавливает меня движением руки. Стойте. Слышите? Я прислушиваюсь. С той стороны Волги торжественно, медленно плывут хрипловатые звуки флейт и скрипок. Плывут над рекой, над разбитым молчаливым сейчас городом, над нами, над немцами, за окопы, за передовую, за Мамаев курган. Что-то знакомое, страшно знакомое, но не Чайковский? Чайковский, Анданте Кантабеле из Пятой симфонии, вторая часть. Мы молча сидим и слушаем. «Вы любите пятую?» – спрашивает Фарбер. «Люблю. Я тоже. Даже больше, чем шестую, хотя шестая считается самой, так сказать. Давайте помолчим». И мы молчим. До конца уже молчим. Потом прилетает бомбардировщик, тяжелый, ночной, трехмоторный. Его у нас почему-то называют туберкулез. «Странно, правда?» — говорит Фарбер, поднимаясь. «Что странно?» «Все это, Чайковский, шинель, это туберкулез». Мы встаем и идем по направлению фарберовской землянки. Бомбардировщик топчется на одном месте. Из-за Мамаева протягиваются щупальцы прожектора. Я на берег не иду. Остаюсь ночевать у Фарбера. Эту сцену, ночную беседу Керженцева с Фарбером в окопе, прекрасно сыграли в фильме «Солдаты» Сафонов и Смоктуновский. Она, эта сцена, до сих пор стоит перед моими глазами. Очень все убедительно и правдиво. Вообще, я до сих пор поражаюсь, как молодые, не нюхавшие пороха актеры, кроме Смоктуновского он воевал, вжились в свои солдатско-офицерские роли. Как будто сами были на передовой. К слову сказать, многие из сцен фильма снимались на Мамаевом кургане, и попав впервые на него, все они, и Сафонов со Смоктуновским, и Кмит Чумак, и Коля Погодин Карнаухов, Слава Ковальков Седых, Юра Соловьев Олега, все с трепетом ступили на видавшую виды, заросшими уже окопами землю Мамаева кургана, а у меня, присутствовавшего на съемках, все время щипало что-то в горле. И фильм, в общем-то, получился. Благодаря всем этим ребятам, ну и, естественно, нашему Гаврилычу, режиссеру фильма Иванову. Теперь о самой беседе в окопах. Все, что говорит и вспоминает Фарбер, все это я о себе рассказываю. Писатель Зиновьев, автор «Зияющих высот», считает, что сталинская предвоенная расправа с комсоставом при всей своей кровавости привела к тому, что командирами стали такие, как он и я, люди с образованием. Ой, ли комзвода Лисогор в жизни Кучин по части образования весьма отставал от меня, своего начальника. Но саперное дело он, кадровик, знал на зубок, а я — нет. Все, что говорит Фарбер, говорю, собственно, я. Мы знали, что будет война, знали, что сами будем в ней участвовать, а на военных занятиях сочковали. В результате всю зиму с 41 на 42 год в тылу, в запасном батальоне, я учил своих бойцов, как снаряжать мины, ни разу в жизни не видав их глаза. Впрочем, тут уж вина не только наша. За всю зиму бойцы сделали только по одному учебному выстрелу. А мы, офицеры, я в частности, взяли в руки пистолеты ТТ за день до того, как вступили в бой. Было это под Харьковом в мае 42 года. Но тема общей неподготовленности к войне — это уже другая тема. К ней мы когда-нибудь вернемся. Есть мнение, очень убедительно доказывает это бывший крупный военный специалист, ныне эмигрант Виктор Суворов, что Сталин собирался первым напасть на Гитлера, но тот его переиграл. Но об этом в другой раз.